Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Говорят, что талант – это счастливая монетка, которая выпадает один раз в жизни. Талант дается при рождении и развивается в движении. Иоганн Вольфганг Гёте сказал: «Человек, обладающий врожденным талантом, испытывает величайшее счастье тогда, когда использует этот талант». В чем общий знаменатель для Лао Цзы, Софокла, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Ломоносова, Шекспира, Баха, Пушкина, Эйнштейна? Определяется ли талант, выдающиеся способности, гениальность особенностями работы мозга? Что об этом известно, расскажет Дина Михайловна Раминдик, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук.
Конечно, это мозг. Сейчас сколько не было исследований мозга людей, проявивших какие-то особые способности, ничего такого очень существенного найти не удалось. Когда-то в Советском Союзе, в 20-е годы, была специально создана такая организация «Институт мозга», задача которой была изучение одного единственного мозга. Это мозга Ленина. Он был создан для того, чтобы вот именно этот мозг изучать.
Как гениальный мозг?
Как гениальный мозг.
А он вообще был гением?
Скорее всего, да. Моральных оценок здесь не надо давать. Но несмотря на то, что работал, да он работает, этот институт, конечно, он далеко не только этим теперь занимается, но, в общем, ничего найдено не было.
С мозгом Эйнштейна была целая история. Тело ученого было кремировано после его смерти. Но мозг после вскрытия тела был извлечен или, как некоторые говорят, украден патологоанатомом Принстонской больницы Томасом Харвием, который надеялся раскрыть секрет гениальности ученого. Тем не менее, так и осталось не до конца понятным то, как работал его мозг, чтобы определить, действительно ли именно мозг сделал его гением.
Много исследовали. Вот Иван Петрович Павлов, ведь он же просто замещал свое тело и в том числе свой мозг именно для исследования. А человек был гениальным, несомненно, правильно? В том-то и дело, что ничего не удается найти. Другое дело, что находят, как ни странно, биохимики. Есть такая книжка Ефрема Сона «Генетика гениальности», в которой он пытается доказать просто статистикой, что организм людей, проявивших особые способности, причем все равно в чем, вырабатывает больше, чем у других мозг других людей, веществ, близких к кофеину. И в результате он как бы все время находится вот в таком вот вздернутом состоянии. Но это внутренний кофеин. То есть, причем это было до того, как кофе привезли в Европу. То есть всегда.
Но это тот же самый кофеин?
Близкое к нему вещество. Вещество близкое к кофеину.
Но по действию тоже.
По действию, да, соответственно. И, соответственно, мозг гениальных людей, причем гениальных в самых разных областях, он исследует там, откуда он это берет, это можно... Дело в том, что у кофеина же есть побочники. И вот по побочным явлениям, определенным болезням людей, он пытается анализировать, чем болели, на что жаловались. Хронические заболевания гениальных людей свидетельствуют, вроде бы, по мнению Фреймсона, о вот присутствии этого вещества у них в большом количестве.
Кофеина. А какие болезни?
Склонность к подагре, заболеваниям суставов, не артрозом, а подагре именно. Немножко другое заболевание. И эпилептоидным. Не совсем эпилепсия, не обязательно вот таким большим приступом. Но и большим приступом тоже. Но они просто могут случиться, скажем, 1-2 раза в жизни. Например, известно, что у Льва Толстого 1 или 2 приступа эпилепсии в жизни было.
Современники считали безумцами Гоголя и Достоевского. Древнегреческий философ Аристотель утверждал: «Все выдающиеся люди, отличившиеся в философии, в государственных делах, в поэзии или изобразительном искусстве – меланхолики».
И заболевания типа подагры, когда болят пальцы ног, и какие-то заболевания почек еще. Это вот по наличию этих заболеваний можно судить о наличии вот этого вещества в избытке, кофеиноподобного вещества.
Который сопутствует часто гениальности.
Да.
Так кофеина требует все-таки мозг от нас?
Он его сам вырабатывает, но, по мнению Ефраимсона, у гениальных людей он вырабатывает его больше, чем у нормальных людей. Но вопрос о том, кофе, который мы пьем, попадает ли при этом кофеин в мозг, это большой вопрос. Потому что...
Ну, стимулирует.
Стимулирует в какой-то степени, но весь организм. Так что получается, что это как бы... Что гениальность – это не свойство мозга, а свойство организма целиком. И это вот кажется мне очень правильно. Что дело не в одной только голове, а в организме в целом. Причем иногда человек же может быть серьезно болен. Вот там, скажем, Кустодиев, художник, да, он же был парализован практически. И тем не менее, вот картины ведь очень хорошие, да. Многие люди были больны. Ну, скажем, Фрейд считал, что гениальность обязательно связана с импотенцией или гомосексуализмом, потому что либо то, либо другое. Ну, и это он не знал Баха, у которого было 18 человек детей. Вот, или Пушкина, тоже широко известного своими приключениями и так далее. Вот, так что это явно не так. Но то, что гениальность все-таки свойство организма, а не только мозга, это, по-видимому, правда.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
По Ефраимсону это вот особая способность, но это ген действительно нужно иметь особый, выработки веществ, стимулирующих мозг. Мозг находится как бы во вздернутом состоянии все время, благодаря всю жизнь, благодаря вот особой биохимии.
Владимир Павлович Ефраимсон, советский генетик, дважды был арестован и репрессирован по необоснованным обвинениям. Участник Великой Отечественной войны. Ефраимсон – основоположник иммуногенетики в СССР. Автор, остававшийся долгие годы единственной в стране книги по генетике человека, по которой училось несколько поколений советских врачей.
Если опять по этой книжке Ефраимсона, талант – это свойство мозга именно интенсивности, а форма проявления, то есть вот гуманитарная сфера, математическая, техническая и так далее, свойство культуры, в которой находится человек. Что с раннего детства человек видит, ну вот как бы, что ценят в обществе. И на самом деле талантливый человек всегда по Ефраимсону, повторяю, хочет стремиться к признанию. Он может во взрослом возрасте уже говорить, там, меня оценят потомки, там, это все, я это только самореализация и так далее. Но выбор пути первоначально, вот к чему он склоняется, в очень значительной степени зависит от тех ценностей, которые имеет данное общество. И поэтому получается, что в какие-то периоды у нас как бы рождаются кучей гениальные люди одного плана. Правильно? Вот он, скажем, приводит пример, что вот Германию конца XIX века, ну, начиная с XVIII, на самом деле, весь XIX век, композиторы. Композиторы и философы. И совершенно почти нет людей технической направленности. Хотя мы привыкли уже вот в XX веке считать, что Германия – это хорошая техника. Правильно? Но весь XIX век это композиторы и философы.
Ну, эпоха Возрождения, там, художники, скульпторы.
Эпоха Возрождения, да. Художники и скульпторы. Конец 19-20 век, Англия, та же Германия, это технический гений. Куда все композиторы ухнули? Понимаете? Но что это смена культурных ценностей. И вот так же и в России писатели. Но в тот период писатели – это властители дум, не математики. А потом пройдет время, и программисты становятся звездами, и оказывается, у нас очень много талантливых композиторов, и совсем нет уже поэтов, которые были до сих пор.
То есть человек, он талантлив, просто вообще талантлив, и талант может проявиться в модной области, да?
Даже не просто в модной, а в ценимой обществом области. Это не значит, что некоторые люди не могут быть как бы отклонениями. Но мы их и не воспринимаем. Вот, опять же, мы воспринимаем как гениев там, Форда, создателя автомобиля, да, двигателя автомобиля и так далее. А тот же Ефраимсон раскапывает, что Он видел чертежи, он мог видеть чертежи этого автомобиля, которые были созданы в Австрии в те времена, когда они не были никому нужны.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Правильно сказано, что талантливый человек, он во всем талантлив.
Да, но когда он уже область выбрал и в ней идет, то все остальное мозг отбрасывает. Ведь я же уже раньше говорила об избыточном генезе, да? Что развитие мозга – это не приращивание, а отбрасывание. Опять мы все помним про Пушкина, да? Когда учитель математики сказал ему: «У вас все равно везде получится ноль, чего с вас спрашивать?» Вот, и все. Поэтому на четырех действиях арифметики математическое образование Пушкина было закончено. Зато с ним дополнительно занимались литературой, языками и так далее, словесностью.
Важный вопрос – как узнать свои таланты и не зарыть их в землю? Изначально слово «талант» обозначало меру веса, каких-то ценностей – золота, драгоценных камней, монет. Выражение «зарыть таланта в землю» пришло к нам из библейской притчи о трех слугах. Их хозяин оставил им по таланту золото и предложил воспользоваться этими средствами по своему разумению. Двое предприимчивых слуг пустили таланты в дело, и один из них умножил хозяйский капитал даже десятикратно. А вот третий, самый боязливый и нерешительный, просто зарыл свой талант в землю. Он его, конечно, впоследствии откопал, но ничего с этого не получил, не сумев воспользоваться талантом. С тех пор про того, кто не смог открыть свой талант и воспользоваться им, говорят, что он зарыл его в землю. Итак, как определить свой талант?
То, что у человека получается, и то, что ему нравится, то, скорее всего, связано вот с его областью, с его. Вот с тем же Пушкиным, да? Ему не нравилась математика, ему нравилась словесность, естественно. Вот если бы он был в советской школе, где был принцип гармоничного развития, то есть одинаковости, вот, то его бы не давали писать стихи, а заставляли заниматься математикой. У нас бы не было Пушкина. А там, ну вот не нравится человеку, ну и катись. Вот выучил там то, что надо, вот совсем уж на бытовом уровне, и ладно.
А то, что нравится, более развивать.
А то, что нравится, развивать больше. И при этом не устраивать никаких особых соревнований вот, между людьми. Потому что, опять, если верить описанию, скажем, воспоминаниям Пушкина, первым поэтом лицея был Дельвиг, а не Пушкин. Понимаете? А кто помнит Дельвига, если в чем-нибудь, кроме того, что он одноклассник Пушкина? А вот представьте себе, что именно Дельвига бы, так сказать, превозносили, а Пушкину говорили: да ладно тебе писать стихи, все начинчиво. Ну, что бы было. Вот. Поэтому мне кажется, что жесткая конкуренция – это тоже не дело. Человеку надо давать возможность заниматься тем, что ему нравится, и столько, сколько ему нравится. И если это действительно его, он будет этим заниматься сам. Это, кстати говоря, знают... скажем, в школе для особо талантливых детей, как мне говорили, при Гнесинке, где в младших классах довольно жестко, значит, ну вот столько-то часов занимаешься музыкой, а в старших классах вот надо, занимайся. Те, кто становятся действительно гениальными музыкантами, их отрывать приходится. У кого отнимали эту скрипку, вот он станет гениальным музыкантом.
Тайну гениальности, таланта и мозга раскрывала Дина Михайловна Рамендик, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук. Мы продолжим исследовать работу мозга человека. До следующей встречи!
Тайны мозга.